Добрый вечер, извините, что с задержкой некоторой. Вот это за пределами нашей Родины. Вот это враги нашей передачи организовали. Вот здесь Алексей Кузнецов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему-то здесь малосознательные граждане из наших зрителей полагают, что вот совершенно антисоветская мысль, что хищение государственной собственности менее опасно, чем убийство.
Ну, сегодня я буду цитировать обвинительное заключение, которое будет разделять ту мысль, что, в общем, не менее. Ну, а кроме того, я сразу хочу сказать, что, хотя, конечно, формулировка этого не подразумевает, но, к сожалению, в этом деле будут погибшие. 5 человек пострадают во время, так сказать, аварии, которая будет в том числе одним из эпизодов этого дела. В этом, правда, обвинять наших вот сегодняшних обвиняемых не будут, у них там другие беды. Мы продолжаем, на самом деле, я не стал об этом писать в анонсе, чтобы не увлекаться, не отвлекаться, мы продолжаем разговор о том совершенно замечательном журналистском феномене, который сложился в 70-е, 80-е годы вокруг отдела морали и права литературной газеты, может быть, лучшей или одной из лучших газет того времени. И мы представили уже 3 незаурядных журналистов-расследователей, которые писали в литературке в этом отделе. Это Ольга Чайковская, это Евгений Богат, это Аркадий Ваксберг. Ну вот сегодня представим вам 4-го. Андрей Меликов, наш режиссер, нам пока показывает первую картинку, а я прочитаю такой вот лирический отрывочек. «Газетный лист умирает на завтра». Даже у журнальной публикации совсем недолгий мотыльковый век. Желтеет бумага, на которой напечатаны ваши статьи и очерки. Подшивки со вчерашними и позавчерашними новостями сдаются в архив. На смену им приходят другие громкие события, другие трудноразрешимые проблемы, другие совсем новые новости, которые, в свою очередь, тоже очень скоро будут сданы в архив и превратятся когда-нибудь в живую хронику своего времени. Вот мне кажется, главная задача и лучшее утешение для писателя-документалиста – создавать достоверную, написанную с натуры, основанную на фактах, правдивую хронику своего времени. В одних случаях ни на шаг не отступая от документа, в других – отдаляясь и отстраняясь от него, но лишь для того, чтобы еще глубже, еще пристальнее исследовать потрясшую нашу совесть и наше воображение реальный жизненный факт. Это Александр Борисович Борин, тот, кто пришел в этот отдел одним из первых, да, потому что примерно в это же время придет Чайковская, чуть позже Богат, если не ошибаюсь, Ваксберг заметно позже уже, в середине 70-х годов. Если, скажем, Евгений Богат был непревзойденным мастером рассуждений об общественной значимости, о моральных аспектах дела, если Ваксберг юрист по образованию с практическим опытом работы был, конечно, невероятен, когда требовался то, что называется детальный разбор, Чайковская иногда добавляла немножко, вполне, впрочем, обычно уместно, женских эмоций, но тоже, кстати говоря, очень хорошо разбиралась в деталях того, что связано со следствием, то Александр Борин, как мне кажется, умел, как никто другой, в какие-то моменты отвлечься от деталей, не забывая про нее, но на секунду от нее отвлечься и посмотреть на все как бы с высоты птичьего полета. Вот в книге, уже не газетной статье, а книге, сборнике очерков, которые он помещает, рассказ об этом деле, он об этом деле пишет так. Я не выписал эту цитату, но близко к тексту по памяти цитирую, Борин писал: «Я многое видел за свою журналистскую жизнь, но такой остервенелой, такой оголтелой человеческой подлости я, кажется, еще не встречал». Итак, что же,
А сильно
собственно…
отличается, прости, сильно
Да.
отличается книга от газетных публикаций.
Нет, книга,
Что
по
ли,
сути, это
расширили?
собрание газетных публикаций.
Собрание
Он
газетных.
не меняет имена, как это иногда делают. Нет, все имена подлинные, такие, какие они были с самого начала в газете. Но есть такие небольшие авторские дополнения. Вот как раз тот самый взгляд, что называется, с птичьего полета, но на самом деле не с птичьего, а вот отстранение временное, которое позволяет это сделать. Андрей дает нам карту, как обычно мы привязываемся к географии. Я прекрасно понимаю, что все очень хорошо знают название города Воркута, но при помощи карты я хотел бы напомнить, у какого черта это на куличиках. Потому что иногда кажется, ну, Воркута, ну, Урал, подумаешь, Урал, что там мы Урала, что ли, не видели. Это, граждане, не Северный Урал. Это даже не Приполярный Урал. Это Полярный Урал. Это уже за полярным кругом, это бог знает где, и до Новой Земли, до архипелага Новая Земля, там гораздо ближе, чем до маломальски крупного города европейской части России. Естественно, вечная мерзлота со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот эта вечная мерзлота у нас сегодня будет активнейшим участником нашего дела. Значит, есть две версии краткого, сравнительно краткого изложения того, что произошло. И вот первая версия, она изложена в пространнейшем документе 348 машинописных страниц. Это обвинительное заключение. Московский инженер Станислав Порфирьевич Матюнин, сколотив из своих знакомых и сослуживцев бригаду шабашников, 16 человек, отправился с ней в Воркуту на заработки. Здесь Матюнин познакомился с руководителями строительного управления номер 4 комбината «Печор-Шахтстрой» Эвиром Дмитриевичем Фирсовым и Олегом Ивановичем Тамковичем. На следующее лето Матюнин привез в Воркуту уже 120 человек. Дальше цитата. «Рассчитывая использовать расположение Фирсова и Тамковича в своих корыстных целях, Матюнин стал искать пути сближения с ними». Что искать? Они сблизились давным-давно. Это ему вполне удалось. В результате общими усилиями руководители Су-4 и шабашники путем приписок и других злоупотреблений похитили у государства 59 619 рублей 68 копеек. Ну, я хочу проинформировать собравшихся, что по статье «Хищение социалистической собственности» в это время особо крупный размер начинался с 10 тысяч рублей. Здесь он в 6 раз превышен. Вторая версия. Приобщенное к уголовному делу письмо заместителя председателя горисполкома Воркуты, его фамилия Дудко, цитата, «принятие экстренных мер, усиление партийного контроля, мобилизация людских и материально-технических ресурсов, в том числе привлечение временных рабочих, то есть шабашников, позволило предотвратить возможный ущерб городу и всему населению. В случае непринятия этих экстренных мер материальный ущерб государству составил бы около 8-10 миллионов рублей». Вот и разбирайся, что это было. Либо героические возглавленные партией усилия по спасению города Воркуты и его населения и предотвращению ущерба в 8-10 миллионов рублей, либо была обычная, банальная, всем уже к этому времени понятная схема. Шабашники договорились с недобросовестными руководителями, что-то там похалтурили, за это им выписали огромные деньги, но не доказано, конечно, никто на кармане не схватил, но наверняка откатили что-то этим недобросовестным руководителям. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, следующую фотографию. На ней очень трудно, что бы то ни было, разобрать, но, тем не менее, некое представление хаоса на местности, как мне кажется, должно получиться. Вот вы видите покрытую еще снегом, но уже свободную ото льда реку, которая является источником снабжения города Воркуты водой. Дело в том, что хотя с одной стороны кажется на Полярном Урале с водой проблем особенных быть не должно, и действительно Воркута находится между двумя речками, между речкой Уса и ее притоком речкой Воркутой, но городу требуется так много воды, с учетом того, что это гигантская стройка, это гигантский комбинат Воркута-Уголь, да, город, в общем, не маленький. Но самое главное, что летом, весной и осенью этой воды у Воркуты достаточно. А вот зимой, если зима выпадет суровая, с водой начинались очень существенные перебои, с которыми как-то справлялись, организовывали какие-то бригады на вертолетах, на аэросанях отправляли там выше по реке лед долбить, какие-то майны пробивали, чтобы верхом по этим каналам вода шла в город. Угу. Но то ли в 70-м, то ли в 71-м году даже вот такой аврал не очень помог, потому что настолько была суровая зима, что речка Воркута промерзла полностью. Вообще в ней воды не осталось, только лед, и город, в общем, находился в абсолютно критической ситуации. Опять же, как обычно, героическими усилиями, ценой лишений, тягот, перерасхода средств и всего прочего из ситуации вроде выбрались, но, так сказать, клятвенно решили, что все, харе, пора заканчивать с этим издевательством, надо строить специальную насосную станцию. Было принято решение, был, так сказать, создан проект, было ему дано инженерное обоснование, были выделены средства. И вот следующая фотография, которую нам Андрей сейчас покажет, такая уже вполне бодрая, оптимистичная, хорошо различимая, разумеется, гораздо более позднего времени. Насколько я понимаю, сейчас примерно так же это место выглядит. Значит, это центральная водонагревная станция, которая забирает из Усы воду, эту воду нагревает до высоких температур, эту воду под очень высоким давлением, 12 атмосфер, на секундочку, не дай бог что-нибудь прохудиться, да, в ненужном месте, под очень высоким давлением гонит в Воркуту. И эта вода идет в трубы, эта вода отапливает квартиры, производственные помещения, все, что необходимо, и таким образом создает условия для относительно комфортного проживания за этим самым чертовым полярным кругом. Начали строить, и вроде строили, весь город знает, что строит, и весь город следит за тем, когда же, и местные газеты пишут, осталось столько-то месяцев, и вот уже построены, вот уже над землей торчат какие-то, значит, постройки. Надо сказать, что в основном постройка подземная. Значит, 24 метра в глубину, на глубине 24 метра восьмиэтажный дом, находится машинный зал. Вот этой самой водогрейной станции. И уже на воротах вот этой самой станции уже повесили там, да, знаешь, такой отрывной календарик. Вот осталось столько-то дней, осталось столько-то дней. И тут черт его подрал, но прямо вот внизу на нижнем этаже на станции случается пожар. 9 марта он случается, и суть по характеру пожара, думаю, что не случайно он случился именно 9 марта, на следующий день после всенародно любимого праздника. Как потом выяснится, кто-то разлил, мазут. Мазут разлился на какие-то там тряпки, он же мазут сам по себе не горит, но вот когда в нем вымочены тряпки, вот тут он горит замечательно совершенно. Ну, а кто-то то ли окурок бросил, то ли... Ну, одним словом, вот в этом как раз. Ну, а представьте, что такое подняться по черт знает каким лестницам на высоту 24 метра в условиях мазутного задымления. Вот 5 человек и погибло во время этого пожара, отравившись продуктами горения. Но тогда никого, тем не менее, к халатности по этому вопросу почему-то не привлекли. На фоне последующих событий это особенно будет удивительно. Но приняли, так сказать, да. А когда много всякого народу лишнего, раньше-то там внизу были кто? Раньше внизу были работники той организации, которая вела строительство. Строительное управление номер 4. СУ-4. Хорошо звучит с учетом того, что они там наработали. И пока они там сами только находились, выяснялось, что вроде как все хорошо, и вроде как все по плану, и вроде как все вовремя. А потом, когда туда полезло много всякого лишнего народа, начиная с пожарных и заканчивая другими техническими специалистами, выяснилось, что там черт знает что творится, что там некачественный бетон, что там, значит, щели толщиной с руку, там, где их не должно быть толщиной с ноготь, что там, значит, одно, другое, третье, четвертое, что там сваи, бог знает, как забиты. И, в общем, стало понятно, что надо, поскольку организацию поменять уже нельзя, да, то надо менять руководство этой организации. И тогда начальник комбината, вот этого самого Печор-Шахта-Строй, Борис Иванович Андрюшечкин, вспоминает, что у него есть совершенно замечательный инженер в одном из подразделений, которого зовут Эвир Дмитриевич Фирсов. Когда я наткнулся на имя Эвир, на которое я наткнулся впервые в своей жизни, я задумался, а что же это за имя-то такое? Я, честно говоря, сначала подумал, может, он местный, может, он коми, ну, что давали, давали народам Севера обычные русские фамилии. Ну, да, твое предположение?
Мое предположение, что это какой-то шифр, в смысле сокращение.
Конечно, да, ты прав, да, на самом деле. Да. Акела, ты мудрый, ты прав. Эпоха войн и революций.
Вот как, эпоха войн и революций.
Вот как назвали ребенка, значит, которому в 70-е годы было 39 лет, в 71-м году. Ну, то есть, вот он как раз действительно дитя этой эпохи войн и революций. Надо сказать, что Фирсов имел репутацию человека тяжелого, нравного, высокомерного, временами грубого. Но даже
он местный?
Ну, по крайней мере, он очень давно там работает, его хорошо знали в строительных организациях Воркуты. Но даже его недоброжелатели признавали, что он классный инженер, что он сильный организатор, что он человек, который готов идти на оправданный осмысленный риск, который умеет принимать нестандартные решения, а не закрываться бумажками. Иными словами, это человек такого типа, который нужен, когда нужно сделать, а не объяснить, mm-hmm. почему сделать это невозможно в принципе. И Андрюшкин говорит: «Эвир, дорогой, все, что хочешь, карт-бланш полный, по средствам, по людям, что хочешь дам, от чего хочешь прикрою, спасай ситуацию, хана. Если не дадим людям тепло, нас просто поубивают, да, и меня первого. Ну и кроме того, это все дело как-то надо исправлять, потому что если сейчас из Москвы понаедут разбираться, какую они сваю, каким концом, куда и чем, особенно чем они ее забивали, то тут, опять же, дел не будет. Делай, что хочешь, но надо как-то вот это привести все в божеский вид». Фирс вставит условие, чтобы его заместителем назначили Олега Тамковича, еще одного очень грамотного инженера, с которым он уже не раз работал и в которого он верит, и которому может поручить ответственный участок, и начинает вникать в суть проблемы. А когда он начинает вникать, то выясняются фантастические вещи. Вот, например, один пример приведу со сваями. Понятно, что на вечной мерзлоте все строят на сваях. Правило железное – сваю нужно бить до тех пор, пока она не пробьет вечную мерзлоту и не упрется там в гранит.
Ну, естественно, как минимум упрется там, пока до материка не дойдет.
Ну да. Да. Так вот, в одной, например, непрекрасной ситуации вбили сваю, свая шла-шла, потом перестала идти, ну, оно бы ничего, могли бы решить, что она в материк, да, но дело в том, что две соседние сваи, между которыми она была расположена, были значительно глубже вбиты. Мужики, конечно, смекнули, что там валун здоровый лежит, а не материк. Но по-хорошему надо как? Нужно дорываться до этого валуна, не сваю бить, а дорываться до него, да? Нужно этот валун, матерясь, вытаскивать, нужно туда, если большая дырка получилась, какую-то бетонную подушку и все прочее. Они со словами «ни хрена сойдет», уперлась, значит, уперлась. Они срубили остатки этой сваи, ну а что, она же во что-то уперлась, ну и все это. А когда начали прогревать опытные испытания, пошли, станция была уже вот-вот готова к сдаче, начали прогревать, валун поступил как последняя сволочь. Он, естественно, отогрелся, встряхнулся, сместился, и на месте всего этого образовалась дырка, отчего вся конструкция пошла, потому что в вечной мерзлоте нет лишних свай. Там, если какая-то свая не на своем месте, то при любой нештатной ситуации все поехало. Вот. На этом месте, я думаю, нам надо какое-нибудь легкое чтение предложить.
Да, предложить.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ну что, друзья, почитаем книжки?
У меня вот такие есть.
У тебя это, насколько я понимаю, Оскар Уайлд.
Конечно, конечно. Да. Двухтомничек сиреневенький знаменитый.
Ну, здесь еще много всяких есть, насколько я понимаю. Снова у нас появились, да еще и старые, не до самого конца распроданы, появились собрания сочинений. Причем собрание сочинений в основном советского времени. Там Бунин синий, не тот, что у меня был голубенький или такой вот розоватый, вот странного такого цвета. Но там не было «Жизни Арсеньева». Mm. А это уже более новый, в котором была «Жизнь Арсеньева». Вот, так что это здорово, когда все в одном месте соединено. Гигантский совершенно красный вот, сбор сочинений Александра Дюма. Вот. Так что и все, там, я не знаю, «Шевалье де ла Мезон Руже», там какой-нибудь вообще за весь цикл «Ожерелье королевы», «Жозеф Бальзамо», вот, вот все, что мы не дочитали в отдельных изданиях.
В общем, репертуаром магазина «Учитель Венедиктов» напоминает о начале следующего учебного года. Да? Запасайте да. книжки, линейки, ластики, тетрадки. Вот. И
нет, ну это правильно, правильно. Совершенно. А собрание сочинений еще, знаете, дорогие дети, всегда у родителей, когда ты берешь книгу из собрания сочинений и читаешь ее ночь в полночь вместо того, чтобы делать уроки, это производит впечатление некоторой солидности на родителей. И они многое прощают. Вот. Многое прощают, так что вот кончаются каникулы. И как раз надо читать то, что не дочитали до каникул.
А потом собрание сочинений, оно создает, конечно, невероятный оптимизм, потому что тебя же не предупреждали, что не все будет одинаково интересно, что там еще письма будут, да, какие-то путевые заметки. Mm-hmm. Ты-то думаешь, что в Майнриде будет 12 всадников без головы в шести томах. Фиг там. Вот. Но, по крайней мере, пока ты в эти письма не уперся, ты счастлив, ты знаешь, что у тебя еще, значит, четыре увлекательных романа впереди. Ну, у нас впереди роман в протоколах, очных ставках и актах экспертизы. Значит...
Но пока мы видим пока мы видим раздолбайство, пока не...
Пока мы видим раздолбайство на грани преступной халатности, а в случае с пожаром, мне кажется, и за гранью. Значит, Фирсов принимает на себя командование и начинает смотреть, а, собственно, где мои войска. Войска выглядят следующим образом. В списках в строительном управлении номер 4 230 рабочих. Из них 180 квалифицированных рабочих. Из них 75 женщин. Женщин на тех работах, которые предстоят Фирсовскому войску, использовать нельзя категорически. Ни по законам божеским, ни по законам человеческим. Остается 105 пар рабочих рук. Но дело в том, что лето. Парадокс севера заключается в том, что вроде как все делать проще летом, ну, кроме как грузы возить, да? Но дело в том, что люди, они же не железные. И летом аэропорты в Иркуты, Норильска, Мирного и всего прочего заполнены людьми, предвкушающими пляжный отдых на юге, и рабочие с женами, с детишками. Все вот эти 2-3, так сказать, летних месяца стремятся провести подальше от любимой Воркуты. Одним словом, у Фирсова всего несколько десятков рабочих под руками, и тут на него буквально случайно сваливается вот этот самый Станислав Матюнин, который действительно, он инженер одного из московских НИИ, он сколотил бригаду своих друзей и знакомых, думаю, что не первый раз, я думаю, что он знал, с кем можно, так сказать, работать и зарабатывать, с кем нет. И вот они поехали на север, рассчитывая на то, что уж в Воркуте-то точно какая-нибудь работа найдется, такая, за которую можно будет получить не 120, не 150, а 700-800 за месяц. Да, за месяц отпуска. Ну, а тут он нарвался на Фирсова, который говорит: слушай, ну, есть работа, да, и заплачу очень хорошо, но работа не приведи, Господи. На что Матюнин сказал: ну, мы инженеры, что-нибудь сообразим, мы почти все инженеры. Значит, что-нибудь мы сообразим, только вот не обмани, отец родной, да, заплати по-человечески, тогда все будет хорошо. В этот год все проканало и все проскочило. Работа была абсолютно адовая. Они разбились на две бригады, посменно работали по 8 часов. Значит, один раз там автобус не смог привезти вторую смену, чтобы времени не терять. Первая смена продолжала работать. 16 часов на глубине 24 метра, практически без вентиляции. Они вели вот эти вот работы. Вот эту сваю заливали под нее бетонную подушку. Для этого нужно было поставить опалубку, а сверху эта свая висела непонятно на каких соплях и в любой момент могла на них, значит, гавкнуться. Обошлось. Никто не погиб, никто не пострадал, и они получили хорошие деньги. И когда, так сказать, они уехали, а Фирсов понимал, что ему еще работы на пару лет, через какое-то время, будучи в Москве по своим инженерным делам, он нашел Матюнина. Скорее всего, тот ему оставил какие-то координаты. А потом они же официально договор подписывали, и там паспортные данные Матюнина все должны были быть. Он его находит, говорит: слушай, как можно больше народу вот во главе с собой, давай на следующее лето, работы не в проворот до черта, условия прежние, с деньгами обижены не будете, но приезжай, вот сколько сможешь, столько привози. Матюнин привозит бригаду 120 человек. Давайте отвлечемся на то, что такое шабашник. Сейчас Андрей даст нам картинку, которой я сегодня любовался минут 20, причем где-то минута ушла на любование собственным мастерством художника, а все остальное на изучение деталей. Вот эта живописная бригада, шабашники, как вы понимаете, на первом плане, во-первых, очень здорово составные части социальные показывает, да, там вот творческая интеллигенция в трубке с бородой, техническая интеллигенция на переднем плане, административная интеллигенция в левом нижнем углу, там это все хорошо видно по деталькам. У них в руках инструменты, у них в руках дефицитные комплектующие, смеситель, унитаз, там еще чего-то. И к ним бежит еще один такой же, видимо, их импресарио, их Матюнин, и кричит: «Ура, комиссия приняла дом с недоделками!» А дом там хорошо видно на заднем плане, только что вот не разваливается уже на ходу. Поразительно, как в советских журналах публиковали такие антисоветские карикатуры. Ведь, по сути, все сказано. Откуда берутся шабашники? Шабашники берутся от бесхозяйственности и плохой работы официальных организаций. Андрей, дайте нам еще одну картинку. Другой художник, а сюжет все тот же, да? Здоровый в правой, так сказать, стороне меряется силой. Здоровый шабашник, румяный, хорошо откормленный, с пудовыми кулачищами. А что в левом углу, что это за задохлик? А это Минсельхозстрой. Целое министерство было сельскохозяйственного строительства. Почему? На бог знает, в каком году советской власти. Это что, Америка? Это что, Байден в нашем, извините, подъезде такую кучу наложил? Почему Минсельхозстрой значительно по своим силам и возможностям уступает шабашникам? На что вы, товарищ художник, намекаете? И вот получается, ну что такое шабашники, я думаю, все прекрасно понимают, но не все знают, что на самом деле это все было довольно легально. Потому что постановление 1974 года, очередное постановление об очередном подъеме хоть каком-нибудь, хоть с колен, хоть с какой-нибудь точки, о подъеме нечерноземья, напрямую разрешало руководителям хозяйственных организаций, председателям колхозов, директорам совхозов, директорам комбинатов строить так называемым хозяйственным методом. А это как? А это собственными силами. Вот нашел материалы, нашел средства, нашел рабочих и строй, милый, хозяйственными методом. И разрешалось, например, председателю колхоза треть фондов, выделенных на строительство, пустить на зарплату работникам. И не требовалось председателя колхоза, чтобы это были штатные работники Минсельхозстроя, это был бы абсурд, да, где нашел, там нашел, ты за все отвечаешь, ты проверяешь их квалификацию, ты им доверяешь, ты с ними рассчитываешься из рук в руки, извините меня. И вот, опять-таки, советская власть своими руками, не Байден, не Форд, не Картер, создали схему, в которой ходят живые наличные деньги, такие, которые очень трудно проконтролировать, даже если весь комитет партийного контроля на это бросит. Ходят личности, не поддающиеся учету, потому что ничего вы не сделаете с ситуацией, когда заявлено в бригаде 16 человек, а на самом деле их четверо. И они расписываются за 16, и вроде как документальные данные приведены на 16. Построено в срок? Построено. Стоит, не падает? Стоит, не падает. Какая тебе, падла, разница, сколько нас строило, да? Деньги давай, мы договорились на сумму на определенную. Давай, а мы тут сами разделим. Спасибо тебе большое за все. Да? И вот эта самая шабашная среда в конечном итоге распространилось невероятно в начале 80-х уже при Андропове. Знаешь, сколько у БХСС, точнее у БХСС, управление, естественно, министерское, насчитало шабашных бригад за лето 83-го года? 40 тысяч, в среднем 7 человек в каждой бригаде. 40 тысяч шабашных бригад, да, более 200 тысяч шабашников бродят по нашей необъятной родине с ее плановым хозяйством, с ее вроде бы каждым гвоздем на учете. Да-да. Ну а дальше? А дальше, значит, построили в Воркуте эту самую станцию. Я так понимаю, после реконструкции недавней она продолжает, дай бог здоровья, успешно коптить небо. Перешла вот с угля на газ. Вроде хорошо, вроде экологично, а в городе скандал был. А куда мы наш уголь будем девать? Раньше хоть она что-то забирала, да, а теперь, так сказать, не забирает. Ну ладно, это их воркутинские новости, они там, я надеюсь, разберутся.
Нет, если это будет... важная проблема, да.
Важная, ну, проблема, да. Но я надеюсь, они разберутся, если будут действовать, конечно, не так. Ну, собственно, это не к воркутинцам проблема, а к их прокурорским и милицейским. А дальше, как в песне у Галича. А вернулась ей привет, анонимочка. Фотоснимок, а наем я, Даниночка, да? Анонимочка приходит, что, дескать, вот Фирсов с Тамковичем очень большие деньги, значит, заплатили шабашникам, и нету ли здесь какого, значит, мезальянсу. Вот своим работникам из своего управления СУ, извините, 4, они платили 5-7 рублей за, значит, рабочий день, а там такие деньжищи, такие деньжищи. Кстати, о деньжищах. Вот сколько раз я уже обращал внимание, когда люди слышат крупную сумму, люди, ну, обычные слушатели, зрители, читатели, окружающие, да, у них вообще отключаются мозги. Вот все, что больше, чем 5 среднемесячных зарплат, и все, человек уже больше ни о чем не думает. Он стоит, вид у него обалделый, из угла рта, значит, слюна капает. Ой, какие же деньжищи-то украли, да? Значит, в чем их обвиняли? Что вот за это лето 42 рабочих дня, каждый из 120 шабашников отработал, что они получили на руки по 1500 рублей. На одном из заседаний суда Фирсов взял карандаш, взял бумажку и прямо тут же вот на столе, что называется, накидал, говорит, смотрите. Давайте считать не 1500 одним куском, как месячную зарплату, а давайте посчитаем, из сколько на самом деле месяцев работы она складывается. У нас по закону сколько часов рабочая неделя? 40. да? Они в неделю посто вырабатывали. А вот теперь давайте разделим это все на рабочие недели по 40 часов, а давайте-ка уберем отсюда северный коэффициент, и получается, что месячная их зарплата составляла обычная при нормальных условиях по трудовому кодексу, по КЗОТу, да, составляла 200-250 рублей. Обычная зарплата квалифицированного рабочего.
Ну да, который действительно работает.
Дальше.
Особенно если сдельная оплата. Да, так и было.
Дальше здесь столкнутся две позиции, две глубоко, так сказать, выношенные позиции. Это позиция прежнего руководства СУ-4, вот тех, кого сняли. Сняли их, кстати говоря, на повышение. Их освободили от руководства и отправили кого в Москву, кого куда-то повыше, там, так сказать, в коме СССР. Так вот, они, почувствовав, что теперь, ежели что, придется отвечать за брак, за халатность и за все прочее, они начали раскручивать вот эту вот линию, что да, злоупотребление, откаты, слова-то еще такого не было, по крайней мере, в широком употреблении. Но понять это, естественно, было. И вот, значит, причем они не могут доказать, они не были свидетелями того, что, скажем, Матюнин Фирсову или Тамковичу часть вернул обратно, тот положил в свой карман. Карманы купил там на это Волгу. Ничего это. Но мы подозреваем, мы думаем, а честно ли это все? Слушай, ну что хотеть от вот этих кляузников, доносчиков, анонимщиков, если обвинительное заключение, вот обратите внимание на стиль и логику. Я маленький кусочек. Зная из предыдущего опыта, что единственная цель шабашников – получить как побольше денег, и что ради денег шабашники согласны работать на любых объектах без выходных дней, днем и ночью, не требуя соблюдения трудового законодательства, руководители СУ-4 Фирсов и Тамкович легко нашли с шабашниками общий язык. Красиво. Ночь была такая лунная, что, само собой, хотелось совершить преступление. Помнишь?
Да. Ну, плюс еще, обвинительные заключения очень напоминают стиль плохого фельетона, кстати говоря.
Да. Бывший начальник СУ-4, вот который все это великолепие со сваями, бетоном и всем прочим учинил, некто Редькин, его показания на следствии по настоянию Фирсова и Тамковича для выяснения вопроса о браке в СУ-4 направлялась комиссия народного контроля комбината «Печор-шахта-строй». Однако установила она не брак, а только недоделки. Это разные вещи. А вот как эта комиссия работала, собственно, показания тех, кто в ней участвовал. Из показаний бывшего инженера производственного отдела СУ-4 Соколовой. Комиссия пробыла у нас несколько дней, но вдруг исчезла и больше не появлялась. По какой причине она свернула работу, я не знаю. Руководил комиссией Косоногов. Из показаний Косоногова. Сумму обнаруженного брака мы все время уменьшали. Данные переправляли 3 раза. Настаивал на этом Редькин. Из показаний, опять же, Соколовой. Начались бесконечные звонки из комбината. От меня требовали, чтобы я уменьшил сумму брака. Однажды меня вызвал Косоногов и сказал: уменьшить, а то вас обвинят в предвзятости. Я отказался, ответил: шантажировать меня бесполезно. Из показаний начальника строительной лаборатории Танеева. По настоянию Редькина сумма брака была значительно уменьшена. Из показаний Тамковича, одного из обвиняемых. Сперва в акте народного контроля стояла сумма брака 461 тысяча рублей, однако потом кто-то поставил запятую, и сумма получилась 46 тысяч и 100 рублей. Потом, когда к второму суду будет проведена настоящая целенаправленная и качественная ревизия, то выяснится, что даже народный контроль в первом случае сильно ошибся в меньшую сторону. Не 461 тысяча ущерба была, а 700 тысяч. Из показаний Соколовой. Как-то мне предложили совершить подлог. Не было подписи заказчика о том, что он принял работу. Мне посоветовали: а ты подделай. Я не понял, то есть как? Мне объяснили: через стекло. То есть даже метод подсказали. Ну а дальше, к этому делу подключаются следственные органы в лице следователя, милицейского следователя, майора милиции Эдуарда Ивановича Горшкова, который всех, кого может, арестовывает, сажает в тюрьму, прокуратура ему не продляет, значит, содержание под стражей, он вынужден отпустить, Матюнин вернулся в Москву, Горшков за ним приехал в Москву, в Москве его задержал на 3 дня, вынужден был отпустить, так после этого скотина такая, извините, пожалуйста, у меня других слов нет. Он, значит, пришел к Матюнину и говорит: слушайте, ну хорошо, я рада, что так все кончилось, ну все, давайте вот закроем все дело, слетайте со мной, вот у меня рейс как раз и билет есть лишний, слетайте со мной в Иркуту, там на месте все подпишем, все зафиксируем и все, и это самое. А жене он сказал, дома разговор был при жене Матюнина, через 2 дня вернется. Он его в Иркуте сразу арестовал, тот вернулся через полгода. Ну вот надо быть, да. Ну хорошо. Верховный суд Коми АССР, рассматривавший это дело по первой инстанции, все-таки масштабы очень крупные, да, вник в это дело и выдал следующее, значит, заключение. Это определение суда. Суд отправил дело на доследование, так это называется, а точнее сказано в определении суда, на новое расследование, так как все обвинение зиждется по существу на убеждении самого следователя и его предположениях. Следствие зашло в тупик. Поверив показаниям Редькина и других работников комбината «Печор-шахта-строй», которые явно заинтересованы в сокрытии брака, пишет суд, это не журналист, это суд. Органы предварительного следствия самоустранились от выяснения главного вопроса, был ли брак. В зависимости от добытых доказательств должен быть решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за обман государства и очковтирательство. Суд пишет частное определение министру угольной промышленности РСФСР. Люди, по вине которых допущен брак, в настоящее время работают на руководящих должностях, а будучи лично заинтересованными, принимали все меры, чтобы брак не был раскрыт. Верховный суд предлагает вам произвести служебное расследование о принятых мерах, информировать. Конечно, информируем. И Верховный суд получает ответ за подписью заместителя министра товарища Белого. Установлено, в период возведения объектов ЦВК имели место уточнение инженерно-геологических условий. Но это когда один теодолитчик другому кричит: «Вась, пойди посмотри, мы там это самое, ничего, мимо сосны не промахнулись», да? Уточнение инженерно-геологических условий. Нет оснований привлекать в настоящее время работников, участвующих в строительстве, к материально-дисциплинарной ответственности. Знаешь, кто исполнитель? На бумаге же всегда есть подписант, а есть исполнитель, кто бумагу готовил. А вот этот самый Андрюшечкин. Вот он исполнитель бумаги, что его, Андрюшечкина, не надо привлекать. Не надо. Ну, что вы, в принципе. Да? Вам замминистра сказал, не привлекайте Андрюшечкина, пожалуйста. Одним словом, суд все это разворачивает. Это 3-й год идет следствие. Следствие продолжалось 2,5 года, суд возвращает на доследование. Создается следственно-оперативная бригада. Как ты думаешь, сколько следователей работает по этому делу теперь? Раньше был 1. Теперь 6 следователей, шесть, да. Следователей работают по этому делу. Матюнин отсидел 1,5 года, Фирсов отсидел 1,5 года, причем Горшков, можно я еще раз повторю слово «скотина», значит, он в коме, выпуская Матюнина и заставив его в ожидании документов сидеть на лавочке перед следственным изолятором, а в это время мимо проводят только что арестованного Фирсова, он специально на этот день его арест назначил, проводят сразу в кабинет к следователю, и следователь говорит: «Фирсов, Матюнина видели? Вот я его выпустил. А знаете, почему выпустил? А потому что он во всем признался. Теперь вы выкручиваться будете, да?»
Отлично. Нет, просто потрясающий.
А я возвращаюсь к цитате, которую я примерно привел в самом начале передачи. Да? Ну, большей человеческой подлости Я не видел, пишет наш журналист Александр Борин. Ну и в результате, значит, дело выводится на, значит, на второй вроде бы процесс, но им не повезло. 86-й год, начинается перестройка, и одна из первых прямых встреч генерального прокурора, свеженазначенного Рекункова, встреча с журналистами, на которой присутствуют в том числе и журналисты, значит, литературной газеты. И после того, как Рекунков отчитался, значит, Борин берет слово, говорит: товарищ генеральный прокурор, вот такое дело, Рекунков говорит: направьте, пожалуйста, все, что у вас есть, в генеральную прокуратуру. Через неделю ответственный сотрудник прокурора отдела по надзору за следствием из Москвы едет в Воркуту, две недели работает, приходит в полный совершенно ужас от того, как 6 лет велось следствие, приезжает, выезжает в командировку в Воркуту его начальник, начальник управления по надзору за следствием. Майора уволили из МВД по компрометирующим обстоятельствам, не дожидаясь пенсии. Значит, работников прокуратуры назначили с понижением. Прокурор Воркуты слетел со своего места. Он очень, так сказать, отстаивал вот эту вот редькинскую сторону. Дело было прекращено, не доводя его до второго суда, просто-напросто уголовное дело по этому поводу было закрыто. Правда, когда начали думать, а нельзя ли все-таки добраться до тех, кого с самого начала надо было колоть и сажать, то выяснилось, что важнейшие документы уничтожены. Их следователь в свое время почему-то решил не приобщать к материалам уголовного дела. А если их не приобщать к материалам уголовного дела, у них срок хранения 5 лет. Он вышел, они были уничтожены. Из письма, из письма Рекункова в литературную газету. Следствие надлежащее организовано не было, допущена грубая волокита, необъективность, необоснованное привлечение большого числа лиц к уголовной ответственности. Начальник СУ-4 Фирсов Матюнин были незаконно задержаны, затем арестованы и длительное время содержались под стражей. Ну и после этого Редькин подает в суд на литературную газету, клевета, диффамация и так далее. Басманный суд города Москвы, еще не имевший тогда басманной репутации, это дело рассмотрел, Редькину в иске отказал. А на судью Верховного суда Коми приходит анонимка. Как раз началась борьба с пьянством, 85-й год, да, у него друг умер. Он пошел на поминки, на поминках немножко больше выпил, и вдова покойного его оставила ночевать на кухне, на раскладушке. Всего несколько дней. Следующий день выходной был, ему не надо было на работу идти. Следующий день анонимка, позорит, все прочее. Судью отправили в отставку, он через некоторое время умер от сердечного приступа. Вот такая вот подлейшая история из 70-х годов.
А что Фирсов, что остальные они? Их,
я не нашел, ничего не нашел. Ничего. Я пытался найти фотографии, еще что-то. Я запустил все известные мне возможные поиски. Ничего. 6 лет под подозрением, по полгода в тюрьме. Матюнин-то еще в Москве хоть скрывался в многомиллионный, а Фирсов-то гулял по родной Воркуте, которая шушукалась, будучи не очень все-таки большим городом. Вот идет расхититель, вот идет. Такие деньжища! Вы слышали, какие деньжища? Мой-то 500 приносит, а эти заезжие по 1500. 1500! Вот так.
Ну да, да. Чудесно. Ну, слава богу, что хоть здесь разобрались, хоть поздно, но разобрались. Вот, и справедливость каким-то образом все-таки восстановилась.
Через журналиста во многом, не только, конечно, ну, через и... него, но, да. Но во многом через журналиста Александра Борина, юрисконсульта «Новой газеты», Каплана и других, «Новой газеты», «Литературной газеты». Хотя нынешняя «Новая», я думаю, продолжает дело той литературной.
О, вот в этом отношении, еще как, да. Хорошо, спасибо большое. Это очень поучительная история, очень поучительная.
А я передаю микрофон, эстафетную палочку и все остальное, что положено Антону Ореху. Через 5 минут он появится в этой студии. Ой, а с кем он появится? А у меня тут была бумажка, а я ее уже куда-то, естественно, замылил. А я не помню, с кем он появится.
Ну, ничего. Хорошо, все, разберемся.
Разберемся,
всем счастливо, до свидания.
Всего хорошего, до свидания.